Актуальное интервью на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. 14 марта в Большом зале КСРК ВОС состоялся концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрома. Зрителями концерта стали члены многих местных организаций ВОС города Москвы. С приветственными словами к собравшимся обратились президент ВОС Владимир Сипкин и председатель Московской городской организации ВОС Александр Машковский. После завершения концерта мы поговорили с художественным руководителем и главным дирижером оркестра Борисом Михайловичем Фрумкиным. Борис Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, несколько слов о той программе, которая была сегодня исполнена перед слушателями в КСРК ВОС.
Ну, эта программа, она в общем повторяется. Вот с начала этого года мы сейчас объездили Урал и Сибирь, были еще в нескольких городах. Мы начинаем свое юбилейное путешествие по стране, связанное с тем, что нам в этом году исполняется 90 лет. Оркестр был создан в 1934 году в далеком городе Харбине. Ну, это была тогда наша территория, и мы помогали китайским друзьям строить КВЖД, известная история КВЖД. А потом Маньчжурия отошла к Китаю, был он тогда буржуазным. И вот молодые люди и их родители, молодые люди, я имею в виду Олега Лундстрома и его друзей, которые создали этот оркестр. И было им тогда лет по 17, 18, 19, не более 20. Они создали вот этот оркестр, который существует до сего дня. Они оказались в эмиграции невольно. И до 1947 года они жили в Китае, и оркестр существовал в Китае. Сначала в Харбине, потом в Шанхае. Завоевал очень большую славу в Шанхае, как один из самых лучших джазовых оркестров, а было с чем сравнивать, потому что время было такое, что все стремились положить свою руку на Дальний Восток. И там была сильная конкуренция, там были американские музыканты, и английские, и французские, и итальянские, кого там только не было. И несмотря на это, как бы оркестр развивал большую славу. И вот они на протяжении многих лет, особенно после начала войны, неоднократно обращались в советское консульство с просьбой, чтобы им разрешили вернуться на родину. Сначала не разрешали, а в 1947 году разрешили. И вот 19 человек с женами, с детьми, с инструментами отправились в Россию, в Советский Союз. Вот это вот начало истории оркестра. И эта программа посвящена как раз юбилею оркестра 90-летнему. Поэтому в ней много произведений, которые звучали на протяжении многих лет в репертуаре оркестра. Известные мелодии, такие как «Катюша», и такие как музыка из «Серенады Солнечной долины», и песни Блантера, и песни Хренникова. Все, через все это оркестр в своем долгом путешествии через годы прошел. И мы старались как бы, чтобы эта программа была достаточно демократичной, и чтобы она напомнила слушателям о тех временах, и о советских временах, и о наших временах. В общем, это такой срез музыки за много-много лет. Вот такая программа.
Оркестр существует уже 90 лет. За это время сменилось много очень музыкантов. Скажите, пожалуйста, какие особенности оркестра позволяют ему называться оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрома? Помимо репертуара, что еще вот свойственно именно только вашему оркестру?
Ну, во-первых, имя, очень важное имя. Так счастливо случилось, что Господь даровал Олегу Леонидовичу достаточно долгую жизнь. И он на протяжении практически, ну, я не знаю, наверное, около 70 лет руководил этим оркестром сам. Поэтому в нем сложились очень четкие музыкальные и человеческие традиции. Это оркестр единомышленников, это оркестр людей, которые связаны одной общей целью. Как правило, в нашем оркестре отношения между музыкантами дружеские. И это очень важно. Люди приходят не на службу, они приходят к себе домой. Они общаются, у них есть общие истории. Оркестр связан какими-то совместными посиделками, там, я не знаю, по поводу дней рождения разных музыкантов и в оркестре. И у нас разные, и музыканты постарше, и музыканты помладше, и есть совсем как бы молодые ребята. Ну вот традиции, традиции.
Мы вне эфира с вами начали говорить о том, как воспринимают ваше выступление, выступление оркестра, люди с нарушением зрения. Вот продолжите, пожалуйста, свою мысль. Как вы считаете, как принимает вас публика, именно эта публика?
Ну, я считаю, во-первых, что для публики, лишенной зрения, особенно важна слуховая среда. Надо, чтобы музыка доходила до сердца. Надо, чтобы не внешними проявлениями и не какими-то специальными зрительными приемами, а чисто музыкальными. То есть это звук. Это так, как звучит оркестр. Должны почувствовать в звуке и улыбку, и горесть, и какие-то душевные движения. Люди должны это почувствовать в музыке. Знаете, есть певцы, вот мы когда на них смотрим, они улыбаются. А если мы закрываем глаза, то в их исполнении нет улыбки. Это большой дар – изображать чувства звуками, а не зрительными образами. И мне кажется, поэтому для людей с недостатками зрения крайне важна четкость и стройность исполнения и те задачи, которые мы ставили перед собой во время репетиции, чтобы это было доступно, чтобы это было понятно и чтобы это доходило от сердца к сердцу.
Борис Михайлович, вы не в первый раз, к счастью, в нашем эфире, и сегодня хочется поговорить с вами о важных вещах, которые, может быть, не относятся к сегодняшнему дню, но относятся к музыке и о чем-то важном. Позвольте задать вам такой общий вопрос. Что означает музыка, по вашему мнению, в жизни человека, или что она должна означать?
Вопрос, на который нет ответа, к сожалению, потому что для всех людей в разном возрасте и в разной социальной среде и в разной степени образования и воспитания она означает нечто другое. Для кого-то это шум, для кого-то это необходимая вещь каждую минуту, каждую секунду, и дня не проходит, чтобы человек не посвятил хоть какую-то часть времени слушанию музыки, а для кого-то это повод просто потанцевать, поплясать, и на этом ее миссия кончается. Для кого-то это тексты современных песен, в которых они находят какой-то, не знаю, для себя отклик для молодежи. Вот. Рок-музыка, она, как правило, социальна. Там в текстах есть что-то, что интересует молодежь, то, что созвучно их интересам в жизни. Поколение постарше любит мелодичную музыку. Оно любит музыку, которая сопровождала их в юности, в детстве. И она им дарит чувство вот этой ностальгической радости по каким-то хорошим временам. Не знаю, для всех разное. Для нас музыка – профессия. Я, к сожалению, как профессионал, очень редко воспринимаю музыку так, как воспринимает человек, не занимающийся музыкальным творчеством. То есть я ее все равно пропускаю через профессиональную призму. Я все равно слежу за исполнением, я все равно слежу за какими-то правилами, за правильностью исполнения. Поэтому для меня это не так радостно, как для большинства людей. Но если уж через мои фильтры прошла какая-то музыка и разбудила мое сердце, то я эту музыку запоминаю, и она всегда в моей коллекции музыкальной.
Не могу не спросить, что это может быть за музыка. Может быть, какие-то примеры приведете?
Ну, во-первых, это классика, конечно. И это не просто классика, это определенные исполнители там. Я ценю исполнение таких мастеров, как Григорий Соколов, пианист, или как Артура Микеланджело, которого, к сожалению, уже нет на свете, или старые мастера какие-то, я не знаю, там. Их очень много. Пианисты Горовец, Владимир Горовец. Это вокалисты старые, это, безусловно, и Мария Каллас, и Катя Ричарелли, и так далее. и какие-то певцы типа Марио Ланца или что-то. Конечно, есть вещи вечные, и назвать все просто невозможно. Среди джазовой музыки это, безусловно, старые мастера, теплые мастера, как я их называю. Это Луи Армстронг. Это оркестр Дюка Эллингтона, где все солисты – это просто мастера высшего класса. Очень много имен, не назовешь. В нашей отечественной среде я люблю голос Владимира Трошина. Он вот теплый, он меня радует. Раньше был такой певец Михаил Александрович, мне тоже очень нравится. Ну, есть мастера, есть мастера. Рейзен бас был потрясающий. Вот Георг Оц, останавливаешься и слушаешь. Включил радио, идет какая-то ария или романс, или что-то в этом роде, и не выключаешь. Вот это вот то, что попадает. А если желание переключить каналы и изменить программу, то, значит, это вот не мое. Вот так вот. В моей коллекции сотни записей, поэтому трудно сказать, что конкретно.
Спасибо. А по вашему мнению, что отличает гениального музыканта от талантливого?
След. След в музыке.
То есть, ну, как его будут помнить, сколько поколений его будут помнить?
Сколько поколений его будут помнить. Иной раз современники не могут оценить. Я не уверен, что современники относились к Сальери по-другому, чем к Моцарту, потому что музыка их с точки зрения метода сложения и, так сказать, профессиональных приемов, она очень близка. Но у Моцарта есть какие-то прорывы, есть какие-то попевки, есть какие-то мелодии, которые врезаются навсегда. Понимаете? 23-й фортепианный концерт, медленная часть. Вот, которую специально, допустим, записывали там ночью для Сталина в исполнении Марии Юдиной. Ему понравилось. Ночью собрались музыканты и записали для него специально. Вот он в этом исполнении видел смысл. Это, я не знаю, ну, это лунная соната Бетховена. На эти звуки откликаются все. Это лебедь Сен-Санса, который всем близок. Это музыка Чайковского, это музыка Лебединого озера, Щелкунчика и так далее. Есть очень много таких моментов, которые гениальны или талантливы. Да, они гениальны, потому что они живут, и они находят местечко в сердце. А если местечко не в сердце, а в голове, значит, это, безусловно, скорее талант.
Является ли правильным утверждением, что для восприятия некоторых произведений классической музыки требуется специальная подготовка?
Конечно. Конечно. Безусловно. Для того, чтобы слушать музыку к Александру Невскому, не требуется такой подготовки. А для того, чтобы слушать фортепианные сонаты того же автора Прокофьева, требуется музыкальная подготовка или хотя бы подготовка в течение длительного времени слушания подобных произведений. Вот. Ну, это беда. Это беда, потому что такое количество носителей и такое количество музыкального мусора в эфире, что в какой-то степени это становится анти-музыкой. Она врывается без твоего желания или сознания. А раньше для того, чтобы послушать там какое-то произведение, надо было либо ждать этой передачи на радио, а программа там радийная была у нас одна. Раньше, я имею в виду, 50-е, 60-е годы. Или надо было специально покупать билеты и идти на концерт. Это было наслаждение, это было лакомство. Сейчас это по нажатию одной кнопки вызывается. И так же быстро переключается. Человек даже не успевает вникнуть в существо вопроса, как уже он нажимает кнопку. Так же, как ползание по пультам по программам телевидения. Не успев понять сути того, что передает канал «Культура», он тут же переключается на новости или на какой-нибудь очередной криминальный фильм, или на какое-нибудь идиотское ток-шоу, где выясняют, кто кого родил, в каком году.
Тут проблема в изобилии, в разнообразии или в чем-то другом?
Разнообразие существует, но изобилие настолько велико, что человек начинает, попадает в какую-то фрустрацию. Он не знает, ну, что он хочет в данный момент. Понимаете, какая штука? Это сложный вопрос. Это вопрос воспитания. Это вопрос, который должен вставать с раннего детства. Воспитание вкуса. С этим очень плохо. Со вкусом очень плохо.
Можно ли сказать, что уровень музыкальной культуры падает в целом?
В целом, да. У меня мама, которая была домашней хозяйкой, и у которой была только радиоточка, знала все оперы, знала все песни современные, знала все романсы, потому что она слушала радио. Это было музыкальное воспитание, где все дозированно поступало в ее уши. И классика, и романс, и джазовая музыка, и фортепианная музыка, и народные песни. Радио работало целый день. И там же была информация, на все хватало времени в одной программе.
Но сейчас есть радио «Орфей», например, но, наверное, не так много слушают.
Радио «Орфей» требует переключения, потому что только радио «Орфей» — это только для любителей классической музыки.
А в целом, как вы думаете, что, как изменить эту ситуацию? Что нужно делать?
Невозможно ее изменить. Невозможно. Количество посторонних влияний и количество контента настолько велико, что здесь ничего не сделаешь. Это так же, как невозможно уследить, что смотрит твой ребенок в телефоне, что он нашел, что он смотрит. Но случайно ты можешь достать. Сказать, нельзя этого делать, завтра он все равно это будет делать.
Ну, мы можем включать нашим детям хорошую музыку, наверное.
Мы можем включать, не факт, что они будут ее слушать, потому что они привыкли к другому. Они успели привыкнуть, мы не успели их воспитать. А воспитывать надо было с полугода.
Что ж, это действительно...
Это не весело.
Да, это долгая тема. Вы сегодня со сцены говорили о блюзе. Известное высказывание, которое гласит, что блюз — это когда хорошему человеку плохо. А что можно сказать?
Это неправда.
Это неправда.
Это может быть и плохому человеку плохо. И вообще... Представление о том, что хороший музыкант или хороший композитор, хороший человек, это очень детское представление.
Конечно.
Вот. Я бы назвал, чтобы понять, что такое блюз, есть частушки и есть страдания. Вот страдание – это самое близкое к блюзу, потому что там именно высказываются сокровенные переживания. Куда ты ушла от меня, куда ты ушла от меня? Ты уехала в город, там, не знаю, в Сен-Луи. Вот смысл блюза. Он очень неблагословен, и там нет сильных ассоциаций, но там выражение глубокое человеческого чувства.
А если говорить в этом же ключе про джаз, что такое джаз?
Невозможно. Сравнивать невозможно. Джаз уже настолько сложился в слуховом восприятии, что обсуждать, что это такое, уже бессмысленно. Как говорил Армстронг, если вы спрашиваете меня, что такое джаз, значит, вы никогда не полюбите его.
Ну, если мы сейчас поставили бы перед собой цель объяснить молодому человеку, который...
Невозможно. Можно сказать, да, это ритм. Он скажет, ну что, и рок-н-ролл ритм. Да, это то, а и здесь тоже это есть. А это тоже. А слова при чем? Это музыка. Ну, в общем.
Что для вас джаз, кроме того, что это профессия?
Не знаю. Я уделяю джазу ровно столько же времени, сколько всякой другой музыке. Для меня джаз – это способ, наверное, существования, хотя по природе своей я человек не импровизационный. Я не люблю экспромтов, я люблю ко всему готовым быть. Поэтому, когда говорят, джаз – это вот свобода, я вот чего хочу, то это ерунда. У джаза есть свои правила, у джаза есть свои законы, и они довольно-таки жесткие. Если хочешь, чтобы было по-настоящему хорошо, и чтобы это хорошо можно было повторить завтра, послезавтра, через два дня, на одной импровизации не проживешь.
Надо ли молодежи слушать джаз?
Обязательно. Я убедился в этом. Во время пандемии, после нее, когда залы были пустые, и потом в один момент у нас был концерт в зале, в большом зале консерватории, после открытия шлюзов, как говорится. В зале было столько молодежи, что я был поражен. До этого ходила публика старше 40-50. И вдруг молодежь. И у нее реакция была настолько сильная, что я понял, что это нужно. Потому что это мгновенный обмен энергиями, это мгновенное создание музыки. И это не ротация на экране мюзик-боксов или там, я не знаю, мюзик-радио или мюзик, или MTV, мелькание знакомых лиц со знакомыми песнями. Это все другое. Это вот сейчас, здесь, вот при твоем участии. Вот что такое джаз.
Может быть, хотя бы это обнадеживает в плане повышения музыкальной культуры?
Да, наверное.
Борис Михайлович, позвольте спросить что-то про вас лично, так как я думаю, что это для многих будет интересно, и для наших радиослушателей, которые переживают за вас. Как вы поживаете? Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье?
Я себя чувствую для своих лет неплохо. Мне через 2 месяца 80. Конечно, случаются всякие неприятности, но что об этом говорить? По последним исследованиям ученых, микробиологов, стало ясно, что главное – это создавать в себе ощущение того, что все вокруг хорошо, и ты счастлив.
Скажите, пожалуйста, вкратце, какие планы у оркестра на ближайшее
планы
время?
Планы сейчас от меня не зависят. Планы зависят от того, где нас хотят, где нас купят и где все. Ближайшие планы – это вот 21 марта я выступаю на Таганке, в театре на Таганке. Одно отделение оркестра, одно отделение Ани Чаповская поет с оркестром.
Ани Чаповская – это ваша дочь?
Это моя дочь, да. Потом у нас еще что-то, а 26 мая, мое вот 80-летие, в зале Чайковского, милости прошу.
Спасибо большое за этот интересный разговор, безусловно, за ваше выступление сегодня. Всего вам доброго и здоровья.
И вам всего доброго, и вашим слушателям здоровья, главное, и хорошей музыки, потому что для них это очень важно.
В студии «Радио ВОС» был художественный руководитель и главный дирижер оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Михайлович Фрумкин. Послушаем в исполнении этого замечательного оркестра джазовую версию песни «Катюша».
Материал подготовили Антон Агишев, Дарья Ефремова и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОС.